Здравия желаю. Я вот тут подумал это. Смотрите, у нас на планете сколько лет народ разных стран рассказывает друг другу и всем всякие злодейства, всякие тайны начальников стран. И результатов никаких. Как бы реакции, ну как вот раньше, например, в Советском Союзе, как было, там газета или «Крокодил», допустим, журнал «Крокодил», или там какие-то фельетоны, или этот самый, как он там, киножурнал Михалкова, забыл, как называется. Ну, или газета какая-нибудь, «Известия», там «Правда» опубликовала какую-нибудь правду про какого-то начальника, и все, начальника сразу снимают, закрывают уголовное дело, конфискация имущества и все дела. А сегодня, смотрите, вся планета кишит информацией о злодеяниях всяких Путиных, Макронов, там, Меркелей. Их кровороство, куча секретных всяких данных. И хоть бы хны. Поболтали, и никакой реакции, никакого последствия от открытия их злодейства. Вот смотрите, Викиликс, да, гремел на всю планету. Вот, сейчас ему, правда, в США дают 175 лет тюрьмы. Вот. Он же сколько опубликовал секретной информации, злодейств всяких. И что? Хотя бы одно уголовное дело по этому поводу где-нибудь было? Нет. То есть совершенно, то есть планета занимается совершенно бесполезным занятием. Рассказывает друг другу о тайных преступлениях всей этой верхушки, элиты всей этой. И кроме как сотрясание воздуха, ничего не происходит. Какой смысл в этой информации друг другу пересказывать? Кто-то хотя бы может что-то сделать, какой-то рычаг имеет там, как-то посадить, осудить, наказать. Никто не наказан. Сейчас и преступников уже не наказывают. Если преступники совершают преступление ради какого-то начальника, их не наказывают, их отмазывают. Вообще какой-то, как-то на планете у нас распоясалась вся эта, и вообще закона нет уже. Прав человека исчезли все. В общем, какой-то сплошняком, какая-то вакханалия. Наглая вакханалия какая-то происходит, безнаказанная.
Провокаторов. Вот краткая, скажем так, оценка ситуации в ходе. Пока морозно, сегодня обещают до 8 градусов мороза, пока погода вот такая довольно не весенняя в Москве. Политические новости. Ну, вчера развернулась публичная дискуссия между заместителем главы администрации президента России и одновременно пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым по поводу патриотизма. У них диаметрально противоположные точки зрения. Песков считает Урганта большим патриотом, ну а Рамзан Кадыров считает патриотами других, и он большой пост в Телеграме выставил Рамзан Кадыров, вы можете почитать, его на своем телеграм-канале разместил. Что касается специальной военной операции на территории Украины, существенных изменений не произошло, но одновременно вчера были нанесены удары высокоточными ракетами по Одессе, там был разрушен нефтеперерабатывающий завод, а также склады, цистерны горюче-смазочными материалами. Также были нанесены удары по складам ГСМ сразу в трех регионах. Это Николаевская область, это Ровенская область и это Тернополь, то есть два по западной Украине. Одновременно в Мариуполе продолжается сжатие группировки, окруженной украинских войск. Вчера появились сведения о том, что, напомню, во втором сбитом самолете один упал после «Стингера» на территорию, уже ДНР, а второй упал в море, что там находились несколько высокопоставленных офицеров НАТО. Насколько эта информация соответствует действительности, время покажет, но вчера достаточно убедительные доказательства этого появились в ряде средств массовой информации. Также Россия сегодня требует созыва Совета Безопасности за провокации в городе Буча. Российские войска покинули этот город 30 марта. Вместе с тем националисты, неонацисты организовали там провокацию с мирным населением. Россия хочет вывести на чистую воду этих провокаторов. Вот краткая, скажем так, оценка ситуации в ходе спецоперации. Другие политические новости. В Сербии прошли президентские и парламентские выборы, и вновь победил президент Вучич. Он набрал более 60% в первом туре. Ну, беспрецедентная политическая победа, его оппонентом менее 20%. Ну, подсчет голосов в парламент сербский еще идет. И одновременно проходили парламентские выборы в Венгрии. Победила правящая коалиция во главе с премьером Орбаном. Они сохраняют позицию, но примерно у них планируется около 140 депутатских мандатов. И у оппозиции, наверное, будет около 50. То есть курс Венгрии сохраняется. Ну и два эпизода, уже касающихся Европы. Это в Греции есть такой город Александрополь. Там грузчики отказались грузить грузы НАТО с вооружением для Украины. Это вторая такая история. Напомню, в городе Пиза в Италии то же самое произошло несколько дней назад. И в Берлине вчера прошел большой автопробег в поддержку России. В целом ситуация в Германии антироссийская на сегодняшний момент времени. Но тем не менее, напомню, Шольца освистали, канцлера Германии. В общем, обстановка там достаточно сложная. Тем не менее, вот в таких условиях в Берлине провели автопробег, в котором участвовало более 1000 человек с российскими флагами. Вот краткая ситуация. Будем надеяться, что сегодня новостей позитивных будет больше. Спасибо за внимание. Это привыкание мирового сообщества к новой российской инициативе о продаже российского газа за российские рубли. Я напомню, что указ вступил в действие с 1 апреля 2022 года, а сам указ Путин подписал 31 марта. И вот уже третья страна готова платить за российские рубли. Это стало известно вот вчера в воскресенье. Я напомню, Венгрия уже раньше объявляла, премьер Орбан, что они будут. Но затем как бы была пауза. Вчера и министр экономики, и вице-премьер словацкого правительства объявил, что Словакия будет покупать российский газ за российские рубли. И затем довольно неожиданное решение. Латвия Газ объявила о том, что она готова покупать российский газ за российские рубли. То есть уже три страны. Я напомню, в чем кардинальное отличие новой схемы. Если раньше расчеты проходили через счета в западных банках, да, вот это кардинально, и они могли быть заморожены, как сейчас вот Запад коллективный заморозил 300 миллиардов примерно российских средств, ну, фактически объявив дефолт по своим обязательствам, как сказал президент России Путин, то сейчас будет вариант, что счета будут находиться в уполномоченном банке, а это Газпромбанк, и там два вида счетов. Валютный счет, на который будут поступать евро или доллары от западных стран, недружественных, и всего 48, и рублевый счет. То есть они обязаны все открыть рублевые счета, и эти рублевые счета и после перевода на бирже этих ресурсов будут оплачиваться за газ. И далее уже эти рублевые счета так остаются в Газпромбанке, то есть на территории России все полученные средства. Вот это кардинальное отличие. Поэтому процесс пошел, я думаю, что потихоньку остальные страны в том числе и освистанный канцлер Германии Шольц, я думаю, примет правильное решение, чтобы не дестабилизировать социально-экономическую ситуацию внутри Германии. Спасибо за внимание.
Не три, а четыре страны. Еще Ватикан открыл рублевый счет и начал покупать газ за рубли. Это очень серьезно, потому что дальше пойдет нефть за рубли, дальше пойдет удобрение за рубли, дальше пойдет лес за рубли. И это вызов империи Ротшильда, а это очень серьезно, и это всегда у нас на планете кончалось смертью. Каддафи, Джон Кеннеди, Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон, Эндрю Джексон, три покушения. Это все потому, что они хотели, вернее, они печатали деньги, минуя Ротшильда. Да, я еще забыл, я говорил, Каддафи предложил арабскому миру и начал это дело прорабатывать золотой динарий. И был за это убит. Ну, он убит был, его давно запланировали убить. Дедушка Каддафи уникальный оказался еврей. Он из совсем нищей, самой нищей страны планеты сделал самую справедливую страну планеты, вот, и достаточно богатую. Капитан Каддафи совершил государственный переворот, выгнал ливийского монарха, но дальше совершенно невероятно что-то. Выгнал французскую военную базу, выгнал натовскую военную базу. Вот. Страна была совершенно нищая. Просто самая нищая на планете. Но в этой стране советские геологи по всему миру ездили. Каждый год издавался в Советском Союзе геологический справочник по планете. И вот они там нашли море пресной воды на юге Ливии. И Каддафи решил эту воду добыть и оросить Ливию, сделать пустыню, снабжение водное. Вот в Ливии самая дорогая нефть, самая такая хорошая, доступная. Вот. Значит, после того, как он объявил и сделали проект, это первое чудо света, я считаю. Это подземная река Ливии. Вот. Западные все, так называемые, еврейский коллективный Запад, объявил ему какую-то гадость. Совершили диверсию, аварию Боинга над Ирландией, над Локсбери. И в этом обвинили ливийцев, Каддафи, и на основании этого через ООН протолкнули запрет. То есть, чтобы в Ливию ничего нельзя было продать. То есть, начали мешать созданию этой трубы, этой реки. Но Каддафи все равно умудрился сделать это первое чудо света через каких-то другие страны. Просто запрещено было станки, запрещено было винтики, гаечки, все, но он сумел, он у себя в Ливии организовал. И вот эта труба, она пластиковая, 6-метровая, туда может въехать КАМАЗ внутрь трубы. Вот, и он ее протянул через под землей, через всю Ливию. И таким образом он оросил пустыню. Оросил пустыню, стали строиться процветающие города, очень чистенькие. медицина, вот, и самая справедливая страна там, но 40 лет над ним были вот эти всякие, вернее, это и над Ираком было все-то много лет, десятилетий, и вот над Ливией из-за Локбери, якобы, что там ливийцы взорвали самолет с собой вместе. Вот. Ну, а потом это была самая справедливая страна. Там был... Да, ливийские студенты, это были самые богатые студенты на планете. Еще в Советском Союзе они получали самую большую стипендию в мире. Вот. В Советском Союзе еще было это известно. Ну и, в общем, вот такие дела. Вот. И, в конце концов, еврейский коллективный Запад надоело терпеть, и он разрушил все. Сегодня даже государства Ливии нет. А что стало с этим первым чудом света, неизвестно. Но нефтяные компании типа Shell забирают из Ливии нефть бесплатно. Вот их цель была достигнута. Уничтожение самого справедливого государства на планете. И неизвестно, что с первым чудом света. Вот. А он, значит, вот когда он это все, большие преобразования, он начал вводить к золотой динарий. Это, конечно, стерпеть Ротшильд не мог. Вот. Значит, еще что? Еще Россия 19 века. Рубль был золотой, крепкий, серебряный, и вообще рубли за рубли можно было купить во всем новом свете, понимаете, и старом свете. Вот Горький, Чехов, они ездили на всякие Карловы Вары, всякие курорты, и расплачивались рублями. Царский рубль был серьезной валютой. Но потом еврей Ротшильд разрушил это понятие и ввел фунт. Сначала английский фунт после Первой мировой войны стал международной валютой, а после Второй мировой войны ввел доллар. Вот. Если фунт является государственной валютой Англии, то доллар, государство США к доллару вообще никакого отношения не имеет. Понимаете? Государство США просит частный банк Ротшильда напечатать для них доллары. Вот так там происходит. То есть совершенно не самостоятельно. Это единственная, по-моему, одна из единственных стран, которая не имеет своих денег. Потому что деньги принадлежат Ротшильду. Вот, так что вот видите, как это все на планете. Да, все революции на планете связаны с установлением центробанков. А центробанки — это собственность Ротшильда. Так вот на планете у нас происходило. Об этом Саль докладывал. Так что вот такие дела. А сейчас большой вызов Ротшильду за рубли. Становится планетарный золотой рубль. Ну, нет, если дальше пойдет, еще ж неизвестно. Ну, процесс пошел. 4 страны уже покупают газ за рубли. Остальные страны присоединятся. А дальше надо дальше развивать, то есть не развивать, а дальше улучшать, расширять. Вот, то есть надо нефть за рубли, потом лес за рубли и удобрения за рубли, ну а потом все остальное. Вот сейчас, значит, автомобильные компании возвращаются на российский рынок, потому что без российского рынка у них нет редкоземельных металлов. Платина, рубиди, еще там. В общем, и вот им надо. А иначе им не продадут. Это тоже надо за рубли. Но опять же, США постоянно нуждаются в уране, вот, который они постоянно покупают в России. Это тоже надо за рубли. Потом американская космическая отрасль постоянно покупает двигатели космические. Еще у Советского Союза покупали РДГ-190, что ли. Вот. Это говорит как раз о том, как они летали на Луну, если у них до сих пор двигателя нет. Не то, что на Луну слетать, у них нет двигателя просто в космос вылететь. И они еще со времен Советского Союза, покупают двигатели для своих запусков, спутников и прочее. Вот. А двигатели оказались такие интересные, что вот сейчас недавно американцы решили сами запустить. И у них взорвались, все повзрывалось. То есть нужны представители изготовителя этих двигателей, чтобы он там нажимал кнопки, открывал вентили, а они, американцы, разобраться не смогли. Американцы украли все чертежи, сделали, тоже ничего не получается. Вот. Ну, имеется в виду, я, понимаете, когда говоришь американцы, это не значит, что американцы. Это значит те, кто управляет Америкой, евреи. Когда говорят, что Америка потребляет 40% произведенного планеты, это вранье. Потому что в Америке 1,5 миллиона сидят в тюрьме, они ничего не потребляют. А 5 миллионов не имеют медицинской страховки, они ничего не потребляют. Все, так, сколько еще там, 50 миллионов от получки до подачки, еле-еле концы с конца, они ничего не потребляют. Вот. И получается, что на самом деле говорят, Америка, американцы потребляют, это вранье, потребляет 10 евреев в Америке. 40% планетарного, планетарной, то, что произвела планета. Это 10 евреев. А их размазывают якобы все американцы. Это вот так надо ко всему относиться, потому что вот... Вот моя зарплата, моя и Чубайса. Какая будет средняя зарплата? Ну, у него, блин, миллионы. Он за завтраком съедает трехкомнатную квартиру. А у меня дырка в кармане. От сплошные подачки. А средняя зарплата у нас с ним очень приличная, понимаете? Вот это все называется статистика, усреднение. Это все сплошняком вранье.
Происходящих на Донбассе ожесточенных боев. Но во время вот этой паузы здравствуйте, друзья. С утра никаких изменений значимых на фронте не произошло. Изменения на карте, естественно, не видны. А основная тема — это, безусловно, Буча и преступления, якобы преступления вооруженных сил России там совершены. Это разгоняет и ООН. Сегодня будут России собирать по этому поводу Совет Безопасности. Это разгоняет и тот же президент Франции Макрон. Ну а во Франции между тем проходят протесты против политики Макрона. Местные жители больше, все больше и больше недовольны его политикой, самопиаром на Украине. Причем за неделю до выборов. При том, что экономических проблем в стране становится все больше и больше. Тему сотен расстрелянных мирных жителей в Буче раскручивают сейчас по полной. Президент Евросоюза Шарль Мишель даже запустил хэштег «Бучанская резня». Аналогично будет поступать и по любому другому населенному пункту, из которого вышли вооруженные силы России. Эта тема не прекращается. Мало того, там уже присутствуют фотографии, в том числе и жертв азовцев в Мариуполе. Это сейчас преподносится как преступление русских войск в Буче. И доказывать, что ты не верблюд, здесь совершенно бесполезно. Потому что Россия всегда сотни лет была империей зла, тюрьмой народов. И по мере ухудшения экономического положения в Евросоюзе и на Западе в целом, безусловно, нужен внешний враг, Россия на эту роль идеально подходит. Мы им все равно официально ничего не докажем. Даже зная, что это все подделка, они будут продолжать рассказывать, точно так же, как рассказывали про недоотравленного новичком Скрипаля и Навального, и обо всем остальном. Мы не должны забывать о том, что потрясая пробирка с белым порошком в Ираке, и отторжением в Ирак, была уничтожена фактически вся страна, и уничтожен Саддам Хусейн. Жертв стало в сотни раз больше, чем было при диктатуре Хусейна. И после того, когда американцы даже признали, что это была вся подделка, не было химического оружия, и в этой пробирке был стиральный порошок, они санкции против себя не ввели и никогда не введут. Для этого есть мы. Мы всегда будем виноваты. Мы виноваты уже в том, что мы существуем. Вот, например, к киевскому режиму у западных наших непартнеров претензий нет. В кадре засветился вот шеврон полка «Азов». Это очередной типа мародер, которого приматывают вооруженные силы киевского режима. То есть это официальная власть. И это происходит массово по всей Украине. Я уже не говорю про издевательство над пленным. Окружение, положение группировки, ведущей там оборонительные бои, с каждым днем ухудшается. Ну а судя по сообщениям из Мариуполя, сейчас заканчивается зачистка центральных районов города. Даже началась частично зачистка Азовстали, где идут очень упорные бои. Но до полной зачистки города говорить не приходится. И понятно, что сейчас основные действия будут разворачиваться так или иначе на Донбассе. Можно говорить о том, что на фронтах наступила оперативная пауза. Это если не считать происходящих на Донбассе ожесточенных боев. Но во время вот этой паузы продолжаются звучать громы и молнии по всей территории, которую контролирует киевский режим. И да, поздравляю, Люсенька Арестович получила звание подполковника. И тут же озвучила надежды киевского режима. Цитата. «Мариуполь нужно вызволить. Если поначалу судьба войны решалась на севере, то сейчас на востоке. Я думаю, в нашу пользу все решится. У них нет резерва на то, чтобы активно продолжать эту фазу. На сбор резерва потребуется 2-3 месяца. Санкции добьют экономику. То есть в течение 2-3 недель должно быть все решено. Я говорю часто 2-3 недели, но это с начала второй фазы. Вот сейчас она начинается. Думаю, за 3 суток они активно должны уйти, и после этого 2 недели решат все». Ну, 2-3 недели ничего не решат, но на 3-ю звездочку Арестович уже себе заработал. Вот. А испанская «Лавангардия» между тем провела расследование о наемниках-иностранцах, работающих на Украине, и сообщает о том, что в Варшаве наемники останавливаются в белорусском доме, штаб-квартире президента Беларуси Светланы Тихановской, больше известной как Света Котлета. По оценкам экспертов издания, в настоящее время в рядах иностранного легиона числится 30 хорватов, 40 голландцев, 50 грузин, до 70 французов, около 100 американцев, 150 британцев и около 600 граждан Канады. Но точных данных о количестве латиноамериканцев нет. Всего же с начала боевых действий в них успели принять участие около 5000 иностранных наемников, ну, большинство из которых ушли. А вот этот беженец с Украины в Германии объясняет на немецком местным корреспондентам, что да, Путин его президент, да, он все делает правильно, и да, он с Украины. Это к примеру о том, что далеко не все беженцы и не все украинцы являются майданными попрыгунчиками и сторонниками киевского режима. А вот киевский режим сообщает, что экспорт Украины в 17-21 годах на мировой рынок составлял около 50% подсолнечного масла, 15% кукурузы, 15% ячменя и 10% пшеницы. При этом в этом году ничего этого на экспорт поставлено не будет. И еще одна цитата. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина», заявил премьер некоторой Великой Британии Борис Джонсон. Так что не надо строить иллюзии. Гитлер хотел заморить голодом не только Ленинград, а наши западные непартнеры всю Россию. И приведу слова святейшего патриарха. «Весь наш народ сегодня должен проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть и эсхатологическая судьба нашего народа. И патриарх прав. Только народ на самом деле все понял, не понял ряд чиновников, сохраняющих иллюзию, что в конце концов все это утихнет, вернется на круги своя и все будет как прежде. Не будет. Потому что нас, уже осознавших происходящее, миллионы. И что стоит на кону, мы тоже знаем и тоже поняли. Стоим все мы и судьба России. И именно вам, вот этим миллионам людей, которые нас смотрят, слушают или смотрят и слушают других людей, мое искреннее спасибо за поддержку, за понимание, за то, что вы есть, за то, что вы помогаете здесь и остаетесь на родине, а не уезжаете, как эти патриоты, по словам Пескова, осознавать это все в Израиль, Германию, Соединенные Штаты, и потом иногда возвращаясь или не возвращаясь обратно. Как вот эти вот псевдопатриоты, которые восхищались во время Майдана портретами Бандеры, как сейчас они ратуют за мир во всем мире, делая вид, что не понимают, чем это чревато, собственно говоря, для России. На этом все.
Здравия желаю. Смотрите, какое огромное количество кино на планете. Это же все написано сценарии. То есть это все выдумщики выдумывают. Потом лицемеры лицемерят. Примеряют лица. Специальные тренированные лицемеры. И вот это заполнило. Смотрите, какое количество народу все это смотрит. Прожигая свою жизнь. То есть они же в то время, когда смотрят, они же не живут. Это заполняет их время, а там уже, глядишь, и умирать. И чего, и зачем. Главное, что вот эти фильмы все, огромное количество фильмов, они ничего хорошего же не дают. Понимаете? Кроме подражания, кроме наркотизации, алкоголизации, сексуализации. Вот, потому что вот эти фильмы, смотрят фильмы, да, как гоняются на машинах эти менты, гаишники, полицаи за теми, кто убегает. И вот те водители смотрят, и потом водители копируют это поведение. Ну, были еще эксперименты, в Советском Союзе проводили, об этом говорил, банкир Ленинграда, первый секретарь Ленинградского обкома, у него есть хорошая лекция про лекция ФСБ, вот. Он говорил, что, значит, в Советском Союзе эксперимент, тоже эксперимент, и в Америке проводили много экспериментов, этот, Рокфеллер, вот. Короче, там молодожены, прыгнули с 9-го этажа, с крыши. Вот это показали в новостях. И последовали прыжки с крыши. И столько, сколько они показывали, столько было подражателей. Вот. Вот что такое телевидение. И вот это все, понимаете, это все, оно же отнимает жизнь. Ну, они же говорят, чтобы люди не жили, дышали через раз, ели через день, вот, пили через два дня. Вот. Ну, чтобы они экономили. Вот это вот масса телевидения, кино, это же заставляет людей экономить, потому что они же в это время ничего не делают, они что-то смотрят. Главное, нет, если бы это смотрение приносило какую-то пользу человеку, или оно совершенно бесполезное смотрение, понимаете? Особенно вот это вот миллионы художественных телесериалов. Блин, да как, сколько они гомна понаделают, строчат. Это все по приказу Ротшильда. Мозги им засирают. Вот этими фантастикой вот это. Это же все и лицемеры играют, понимаете, какие-то осветители, гомнители, там, художники, архитекторы, там, задники какие-то рисуют, все это. Потом сегодня же графика компьютерная, все это домалевывают, понимаете, и вам впаривают. А вы все это смотрите, зачем? Оно не несет никакой полезной, никакой пользы человеку не дает, кроме потраченного времени. Кошмар. И главное, что у них еще и зарплаты потолочные. То есть, чтобы молодежь талантливая стремилась в это шоу, понимаете, в клоунаду, в лицемерие, а не в науку, не в изобретательство, нет. Вот такая у нас ситуация на планете, очень плохая. И еще музыка долбит из каждой щели. Музыка. А в музыке же евреи заложили то, что нужно, поэтому музыка громко дается. Громче, чем диалоги, чтобы стирать всякие нужные вещи у человека. Ай, блин. Когда же это кончится-то? Ну, когда кончится? Когда евреев свергнем. А кто свергнет? Некому свергать. А как свергнуть? Только безденежное общество способно отнять власть у евреев. Дело в том, что в безденежном обществе власть евреев исчезает автоматически. Ее не надо отнимать. Она сама исчезает. Потому что главный инструмент власти евреев – это деньги, денежные отношения. А если нет денежных отношений, власть евреев автоматически исчезает. Это как раз та щелка, тот путь, где можно сохранить жизнь на этой планете. Это экспериментальный город безденежных отношений, который этот эксперимент распространить потом на всю планету. Только это способно что-то на этой планете преобразовать. Ничего другого нету, никаких спасений в товарно-денежных отношениях невозможно. Так и будет все продолжаться. Даже если какая-то страна или какие-то на какое-то время там ведет свою валюту, закроется там чего-то, это все на время. Потому что если есть товарно-денежные отношения, значит Ротшильд со своими возможностями рано или поздно возьмет под контроль любые товарно-денежные отношения. И все, и вариантов никаких. Здравия желаю. На этой неделе 15 теннисистов. Как там? Теннисистов. Мировые лидеры выбыли из турниров в Майами по состоянию здоровья. Спортсмены уходили с поля со слезами прямо во время игры из-за внезапных болезненных симптомов в районе сердца, легких, или отказавшись идти дальше в поединках по совету врачей. Вот. Абсолютно случайное совпадение. И никогда не связанное никак с тем, что все эти спортсмены трижды привиты. А S-белок, приводящий к изменениям в сердечных мышечных тканях, сказывается ощутимыми последствиями на людях с повышенной физической нагрузкой. Спортсмены в первую очередь. То есть видите, что сотворили. Ну, правильно, потому что законопослушные, потому что придурки. Законопослушных не должно быть. Должны быть разумные. Вот. А эти спортсмены... Это те же самые клоуны. Что певцы, что клоуны, что спортсмены, это все клоуны. Что актеры, это все клоуны. Вот. Только вот труд такой вот на земле, он и жизнь в таких деревнях, хуторах, там жизнь требует много знаний и умений, навыков, и мозги включать. И вот наука, ученые и изобретатели, вот это вот творчество, вот это вот самое то, что нужно разумному сообществу. Разумному сообществу нужно то, что его двигает и расширяет его горизонты. А все остальное, что не двигает и не расширяет его горизонты, в этом нет необходимости. В этом это, ну как бы, люди же разные, умные, глупые, молодые, старые, поэтому всяких неумех никуда не денешь, их же не будешь убивать, правильно? Надо найти им какое-то занятие, приемлемая. Вот. Но это не должно быть перевернуто с головы на ногу. Сегодня наша цивилизация, она перевернута. Сегодня ученые, изобретатели – это гонимые, это нищенствующие, это постоянно нуждающиеся. И клоуны, которые миллиардеры, понимаете, это совершенно перевернуто все с головы на ноги. Это называется смерть цивилизации. Потому что клоун, что дает клоун цивилизации? Ничего. А что дает изобретатель цивилизации? Все. Так поэтому изобретатель должен быть миллиардер, а клоун должен быть нищим. Вот так должно быть. Ну, нищим не должен, да в достатке, и тот в достатке, но я имею в виду в товарно-денежной системе, которая порочна, сама в себе, ее нельзя исправить. Сколько ни пытались, никто, ни у кого не получилось сделать справедливую товарно-денежную систему. Поэтому Сталин и хотел отказаться от денег и был отравлен. Поэтому Чапаев и запретил деньги, и был убит. Вот. Поэтому Махно вводил анархизм и был уничтожен Троцким, Бронштейном, евреем.